Всем привет! Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Вы привыкли к тому, что мы с Дмитрием Львовичем Быковым выходим по воскресеньям вечером, не изменяем этой традиции и сейчас. Однако в кои-то веки мы записываем эту программу за сутки, на сутки раньше. И Дмитрий Львович в отъезде, и я завтра буду в отъезде. Вот так мы пересеклись, на сутки раньше, для того, чтобы вы все равно увидели Classic News в таком полноформатном режиме, пусть и в режиме премьеры. Привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Давайте начнем. Сегодня мы будем работать без донатов, не увидим их с вами сегодня, без реакции наших замечательных зрителей, поэтому все на нас, все, чего заготовили, то и будем, обсуждать. И вот с чего хотел бы я начать. Тут Путин был в Казахстане, и многие обратили внимание на том, что на его кортеж. И в этом самом кортеже заметили не что-нибудь, а броневик. Я вообще удивлен, что до этого броневиков там не было вообще, но могли бы и быть. Вообще кортеж сам по себе примечательный такой вот. Не кадыровский, конечно, но тоже ничего. А во-вторых, там, броневик и с местом для пулеметчика на крыше, а также, возможно, машина радиоэлектронной борьбы. В небе проезд президента прикрывал вертолет. Нетрудно догадаться, какая у меня возникла по этому поводу литературная ассоциация. 5 мотоциклетов с пулеметами, разумеется. Что еще я мог подумать? Но наверняка у вас, Дмитрий Львович, есть что-нибудь потоньше да поинтереснее.
Я предложу вам довольно занятный текст, а вы попробуйте угадать возраст его автора и дату написания. «Я бы хотел жить в доме, построенном исключительно из хромированной стали. В нем было бы 2 пулемета против авиации, 2 пулемета простых, чтобы защищаться против наступления, если бы началась война. Он бы находился вокруг плоской территории, вокруг него был бы большой аэродром, полно авионов, танки, арсенал. Снаружи он был бы обнесен стеной в 100 метров высотой, сам дом был бы высотой в 200. Кроме пулеметов и танков и авионов, было бы 5 пушек последней модели. Мои авионы были бы распределены так: 10 истребителей, 10 транспортных, 10 бомбометов и 10 скоростных. Мои танки были бы только русскими, очень быстрыми, и они стреляли бы так, что не поздоровилось бы тем, кто на меня напал. У меня был бы огромный запас воды и еды. Мой дом находился бы у России, у самой китайской границы. 4 входные двери толщиной в 10 метров и высотой в 12. 2 окошка для надзора, и в этих окошках были бы всажены 2 страшных револьвера высокоскоростной стрельбы. Они стреляли бы в тех врагов, которые решились бы перейти ограду».
Я с трудом, конечно, себе представляю, кто это. Время, как мне кажется, судя по употреблению слова «авион», доселе мной неслышанным, это какие-нибудь 30-е годы, нет?
Вы совершенно правы, это 35-й год. Школьное сочинение Георгия Ефрона, сына Марины Цветаевой, в лицее. Получил он за это 8 баллов из 20, то есть пару, и комментарий учителя: «Ваши мечты экстравагантны и имеют отношение к действительности». Но думаю, что там очень точно угаданы и мечты Владимира Путина, и любые мечты больного, запуганного внутреннего ребенка. Георгий Ефрон таким и был, и оставался таким очень долго, пока после смерти матери не начал задумываться более или менее. Но то, что Мур был опасным агрессивным аутистом, мне кажется, из этого текста вполне понятно, при всех его талантах.
Я вообще его понимаю в какой-то мере. У меня тоже есть такая, мечта. Помните, как у Макаревича? Рядом на цепь посадим 8 больших голодных псов.
Да, 8 больших голодных псов, совершенно верно. И понятно его настроение, потому что как-никак он сын агента, и он понимает, что он окружен врагами, и в любой момент его могут схватить. Но само по себе такое мировоззрение, конечно, отличается высокой степенью несчастности. Особенно меня, конечно, тронуло совпадение этих вертолетов и высокоскоростных револьверов.
Да, так и есть. И так вот, когда я тоже думаю о том, как бы я, условно говоря, хотел там жить в старости, где-нибудь домик на отшибе и станковый пулемет, и все, в общем, проблемы решены.
Да, как и Будённый, который сумел таки отбиться, когда за ним пришли в 1937-м.
Вот, вроде того что-то. Но знаете, это не единственное. Вообще сегодня как-то новости ходят парами. Вы знаете, вот темы, которые мы с вами рассматриваем, они как-то пришли парами. Я не знаю почему. И вот в эту же тему, которую мы с вами сейчас обсуждаем, есть еще одна новость, которая звучит следующим образом. Шохин же встречался с Путиным. Шохин – это, значит, уполномоченный от крупного бизнеса. Его еще уполномоченным каким-то там назначили, но не в этом дело. А дело в том, что Шохин пришел просить у него, значит, оружие для того, чтобы отстреливаться от дронов. И звучит эта новость так. Кремль разрешил крупному бизнесу закупать зенитные установки, чтобы отстреливаться от беспилотников. Опять же, давайте вот начнем с примитивного, то есть с моей ассоциации, а продолжим тонкой вашей. И моя примитивная, конечно же, это я дам вам парабеллум.
Я дам вам парабеллум, будем
отстреливаться. Возможно, придется отстреливаться, да.
Ну, а мне вспоминается апокалипсис от Кубы Эдварда Станиславовича Радзинского, одного из любимых моих авторов. Кстати, этот трехтомный роман много ругают, а мне он кажется его высшим свершением художественным, очень убедительным. Не зря мне Родинский как сказал, я писал этот роман 10 лет, и если бы писал еще хоть год, я бы начал превращаться в него, в героя. Там есть сцена, он весь написан от лица вымышленного друга Кубы, это очень хороший художественный ход. У Кубы есть один друг, которого Куба до последнего момента не трогал, а потом, чувствуя, что кольцо сжимается, он к нему приходит, этот друг, и говорит: ты знаешь, у меня ощущение, что за мной следят. На что Сталин ему говорит: во-первых, за мной тоже следят, они следят за всеми. А во-вторых, что я тебе скажу, друг мой? Отстреливайся. Вот это то самое. Защищай себя сам. Если ты не защищаешь... Мы уже тогда знали, что Будённый отстрелялся, и Сталин сказал: ну, оставьте его в покое. Ему понравилось такое проявление инициативы. Я думаю, что защищаться от дронов – это дело рук самих утопающих. Во всяком случае, Шохин с этой инициативой не прогадал.
Ну, я очень надеюсь.
Хотелось бы верить нам.
Да, тем временем, значит, тот человек, с которым он разговаривал, Шохин в смысле, вот, он демонстрирует нам чудеса артикуляции, и если в прошлый раз, значит, там он как-то никак не мог выкрикнуть слово «ура», и у него что-то такое получалось своеобразное, то в этот раз, надо сказать, он бывает, что повторяется и выступает уже с теми фокусами, которые показывал, но они от этого, надо сказать, хуже не становятся. И вот в который раз он как-то исказил, я не знаю, каким-то образом, ну, в общем, ненормально назвал, я бы так сказал, имя Касым Жомарта Токаева, лидера, значит, Казахстана. Давайте послушаем.
Уважаемый Захан Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году.
Сарган Кемельч получился, как Кемельч какой-то.
Да, с артикуляцией, конечно, не очень хорошо, но не будем злорадствовать, потому что, видите ли, всегда плохо, когда человека побеждает болезнь. Гораздо приятнее, когда человека побеждают другие люди. А упование на природу, оно здесь самое плохое. Разумеется, здесь есть прямая литературная ассоциация. Однажды Александр Третий, очень увлекаясь рыбалкой, просто забыл, что он назначил встречу британскому атташе. И тут ему сообщают, прибыл во дворец британский атташе. Он в это время как раз рыбачит. Он тогда сказал замечательную фразу. Во-первых, я не европейский монарх, чтобы помнить каждого, кого я пригласил. А во-вторых, Европа может подождать, пока российский царь удит рыбу. И это правильный ход, на самом деле. Как-нибудь все эти бесконечные азиатские баи, монархии или кто они там есть, бывшие секретари, могут подождать, пока российский президент вспомнит, как их зовут. Им это совершенно, кстати говоря, ему и помнить не обязательно, потому что их много, а он один. Это классическая такая советская отмазка. Все очень хорошо, но с другой стороны, понимаете, уже сегодня купил я сейчас в Лондоне, купил я журнальчик «Гардиан», «Викли», где Владимир Путин на первой странице, и там впервые в жизни традиционно очень лояльная к нему британская пресса говорит: неужели настроение в России Moving Russia turning against Putin, поворачивается против Путина. Видимо, это связано не столько с болезнью, не столько с ослаблением, не столько с кризисом доверия, а с бесконечной, как там написано в статье, с бесконечной усталостью его от власти и власти от него. Это тот самый случай, когда двое предельно устали друг от друга. Естественно, в такой ситуации уже не до Токаева.
Ну, вы-то, как всегда, серьезные, а у меня, знаете, да я все в свою дуду, у меня вообще других нет, только 12 стульев да мастер Маргарита, у меня там дальше собачье сердце будет. Я прям процитирую. Женщина сделалась желтой, как батумский лимон, и пронзительно и тоскливо завыла: «Полосич!» И не успел еще бегемот прожевать шоколадку, как Павел Осипович возник у прилавка. «Полосич!» Вот как они его называют.
Да, ну, равным образом здесь был какой-то Пал-Лич или Пал-Ич, или, как предположил в свое время Давлет Гильдеев, палач.
Что как да-да, бы... это мы переходим к следующей истории, как самого Путина назвали, Палаич его назвал Дмитрий Патрушев, и надо, конечно, посмотреть этот момент.
Как у нас посевная идет?
Палаич, спасибо большое.
На мой вопрос.
Да, я презентацию подготовил, там в целом...
Палач, так сказать. Полосич! Полосич! Все сбывается с точностью до буквы буквально.
Нет, но здесь, простите, объяснение только одно. Это записывали с дублера. То есть Путина потом на битаками подрисовали. Он же не может разорваться, понимаете? У него Токаев, у него еще там, говорят, с Герасимовым...
Нет, это был до Токаева, на самом деле, если справедливо.
Да, с Герасимовым встречался, говорят, там очень серьезные были разговоры. Еще, говорят, он принял нескольких генералов, которые ему открыли положение дел на фронте. Ну, у него много встреч. В конце концов, не зря Андрей Звягинцев сказал, он человек очень занятой, ему не до того, чтобы нас смотреть. И, конечно, встречу с Патрушевым мог провести какой-нибудь Павел Николаевич, который в этот момент его замещает. А потом это предложили его. Я думаю, это вполне реально. Ну, из литературных ассоциаций мне здесь... может вспомниться только Борис Бажанов, который секретарь Сталина, который в своих записках пишет, что Сталин вызывает такой страх у большинства подчиненных, что некоторые начинают путаться в словах и забывают, как его зовут. Это бывает, потому что страх иногда переходит в свою противоположность. Но, с другой стороны, я не думаю, что это страх. Я думаю, что это накладка, которых будет со временем все больше, потому что где настоящий Путин, сейчас уже понять очень сложно.
Да, не побоюсь, это что, Дмитрович.
Нет, я настоящий, клянусь вам.
Вот, да, поехали дальше тогда. Дмитрий Львович отзывается и на свое собственное имя, легко.
Да, пока еще, да.
Вот, знаете ли, не первый раз мы уже обращаемся к вопросу бессмертия относительно Путина, и вот с очередной публикацией на эту тему выступила очень серьезная газета Wall Street Journal. И когда ты читаешь это в Wall Street Journal, надо сказать, конечно, испытываешь определенный диссонанс и думаешь, как мы оказались в этой точке вообще. Ну, начинается все с денег, это нормально для Wall Street Journal, это, собственно, их специализация. Но дальше вообще отлично. Кремль выделил $26 миллиардов $26 миллиардов на поиски средств для продления жизни или даже бессмертия. Пишет Wall Street Journal. Когда Си и Путин во время беседы на военном параде в Пекине обсуждали трансплантологию и возможность дожить до 150 лет, Путин, по-видимому, описывал инициативу по увеличению продолжительности жизни, которая стала одним из флагманских научных проектов России. И вот наступает самое главное. В рамках программы назначенные Путиным ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях – биопечати и 3D-печати живых тканей и ксенотрансплантации. Тут мы подходим к самому-самому главному. Что такое ксенотрансплантация? Это выращивание человеческих органов внутри мини-пигов. То есть, все мы раньше думали, что смерть Путина находится где-то в игле, а игла в яйце, ну и так далее, там дальше. Оказалось, что все проще. Все находится внутри мини-пига. Вот. Замечательного животного, между прочим, очень такого милого и приятного. Ученые утверждают, что им якобы уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши. А к 2030 году они планируют добиться возможности трансплантации, пересадки органов. Что-то мне подсказывает, что у Дмитрия Львовича по этому поводу есть что сказать не только в прозе.
Сразу всех любителей эстетики и чистого искусства хочу предупредить, что это одно из писем счастья. То есть даже оно и написано в строчку. То есть это такой типичный фельетон, не претендующий на лирический накал. Хотя мне кажется, что определенного лирического накала я к финалу достигаю. Вот пишут за границей, что в России, где поиски бессмертия всех важней, выращивают органы свиней на случай их замены у вождей. Конечно, не простых свиней, а мини-искусственных, негодных на еду, и думают начать еще не ныне, а в 31-м, кажется, году. Такая перспектива бьет по нервам. Сегодня мир не в лучшей полосе. Уже ли все тоже будет в 31-м? За это время освинеют все. По замыслу таинственного бога в отечестве трясущихся осин тут скоро можно будет брать любого. Весь жить как свин и думать как свин. Любой упрям как свинка, тверд как стенка и хвалит хлеб, пока не протечет. А злится лишь на Сашу Филипенко. Зачем он этим тычет в пятачок? Не жаль свинью, я сам отнюдь не веган. Я сам не прочь котлету сунуть в рот. Без мяса, может, только Маркл веган, и та, боюсь, под одеялом жрет. Но дружно ужасаются поэты, почуяв в этом вкус дурного сна, когда свинья идет не на котлеты, когда идет на органы она. Запугивать народ не стану в туне, но жуть, аудитория моя, когда вождя увидишь на трибуне и не поймешь, насколько он... свинья, засмотришься на лидера имперца, в чем взоре камень, голос, металл, вдруг у него давно свиное сердце, собачий пусть, собачий я читал. Свиная печень, только не в сметане, свиной рубец, который любит жмут, и как ему, допустим, мусульмане, при личной встрече что-нибудь пожмут. А, впрочем, ни к чему, в кармане фига. Едва ли я забуду славный миг, когда впервые встретил мини-пига. Прекрасное создание мини-пиг. Едва узрев его, любой погладит, его физиономия сладка. К тому же он гораздо меньше гадит и лишь в пределах своего лотка. Он выглядит, конечно, фельетоннее, забавнее, наивнее скорее, но о захвате чуждых территорий не думает. Он счастлив на своей. Ему почет не нужен заграничный, не привлекает дугинская жесть. И вообще он няшный. Мимимишный, в нем что-то человеческое есть. И, может быть, мы все дождемся сдвига, и Бьюберменша вдруг проступит мэн, когда начальству сердце мини-пига подсадит вдруг крысиного взамен.
Спасибо огромное. Очень Дмитрий Львович пишет каждый раз для нашей программы, исключительно для вас, дорогие наши зрители, эксклюзивное стихотворение. И вот одно из них вы только что слышали. На мой взгляд, одно из лучших когда-либо написанных для этой программы. Вот.
И, спасибо большое.
Ужасно сегодня, другое. Кстати, сегодня особая программа не только потому, что мы работаем в записи, но и потому, что кое-что будет и от меня сегодня, но это будет потом, смотрите до конца, насколько буду бледен я на фоне Дмитрия Львовича. Значит...
Да ладно, прекратите, неужели стихи?
Вы все услышите, это особая форма искусства, я бы так сказал. Вот, точнее ремесла, конечно, какое искусство, это ремесло чистое. И, значит, дальше такая история. Ладно, мини-пиги, но и тратят на какую-то науку. Я, кстати, все равно вижу это полезным в любом случае, потому что чтобы там, ну как, знаете, вот для разных тиранов и, не знаю, правителей, сатрапов, всяких вообще нехороших людей, строили дворцы, разбивали парки, сады всякие разные. Вот, мы теперь ходим и наслаждаемся этим имперским искусством. Вот. То в Версаль заедем, то еще куда-нибудь. И все, понимаете, что бы было без вот этого ужасного труда? Ничего. И вот так вот тоже вот эти ученые, они создают в будущее во многом для нашей земли, работая над бессмертием для Путина в какой-то мере. Все равно же наука так или иначе развивается. Ну, окей, хорошо, пусть развивается так, если она не может развиваться никак иначе в России. Да. Вот. Все равно это полезно. Хотя, конечно, 26 миллиардов долларов можно было бы употребить гораздо более полезным способом.
Понимаете, тут, Саш, в чем ужас? Они ведь, собственно, не могут преодолеть главного. Они не могут преодолеть старение души. Или, если хотите, там, атеисты, старение мозга. Вот у нас в классике на этот случай есть совершенно четкий ответ. У Свифта описаны Струльдбруги. Струльдбруги – это бессмертные люди. Но доживая до 100 лет и теряя всякий интерес к происходящему, они превращаются в таких довольно уродливых старцев, которые сидят тупыми мутными глазами, смотрят перед собой и бормочут что-то себе под нос, совершенно не реагируя на внешние раздражители. И там Свифт впервые задумывается о том, что долгая жизнь скорее может быть проклятием, нежели благословением, потому что самое страшное, говорит Свифт, это пережить себя. Он что-то чувствовал, до известной степени он предсказал собственную судьбу, потому что последние 5 лет он молчал. Кто-то говорит, что это был Альцгеймер, кто-то говорит, что это распад. Он мог сказать только 2 слова – «I am», «я есть». Это, скорее всего, была какая-то из сравнительно ранних форм Альцгеймера, а может быть, это был обет молчания, который декан Свифт принял таким образом. Не зря он завещал на своей могиле написать: «Здесь лежит Свифт, чье сердце больше не разрывается от негодования». Но сама по себе, ну, это легло в основу пьесы Горина, фильма Захарова. В общем, какова бы история это ни была, действительно, надо заботиться не о продлении телесной жизни, надо заботиться о продлении интереса к жизни. А этого интереса, я боюсь, подавляющее большинство наших современников не испытывают уже после 15 лет. Вот эта проблема серьезная.
Ну, слушайте, вот, то есть, я рискую сейчас вообще прослыть, мало того, что, значит, защитником Путина выступил, значит, за науку, которая борется за его бессмертие, так еще и разыскиваю в них какие-то человеческие черты. Но вы такую дали подачу, что, ну, грех не принять просто, что, ну, судя по всему, ничто человеческое-то им не чуждо. Не знаю, как насчет собственного интереса к жизни. Ну, вот, детей они, значит, как это, пихают и туда, и сюда, и в то отверстие, и в другое, как воспитая Саша Филипенко, так сказать. Вот, соответственно, о детях сильно заботятся, и заботятся об их развитии своих. Детям Путина и Кабаевой наняли 20 гувернанток из Европы, именно из Европы, вопреки заявлениями о войне с Западом. И там чувствуется, что растят западоориентированных детей, как там, по языкам, по наукам, не знаю, по всему. Вот. Я, конечно, не буду вспоминать тут Пушкина, я вспоминал уже утром про «И в летний сад, собственно, гулять водил». Вот. Но думаю, что вы-то что-нибудь вспомните стоящее про гувернанток-то из Европы.
Знаете, а я бы вам напомнил классическую басню Сергея Михалкова, где у крысы дома «Красиво ты живешь, любезная сестрица», сказала завистью в гостях у крысы мышь, там все ярлыки заграничные, заграничные ликеры, заграничные чемоданы. «Вот только хлеб я ем и сало», добавляет она. И там делается такой вывод. Мы знаем, есть еще семейки, где наши хаят и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. Здесь абсолютно то же самое, только полностью симметрично. Мы знаем, есть еще семейки, где хвалят только наше, а сало предпочитают потреблять заграничное. Причем сало всех видов. Это касается и педагогики, и одежды, и путешествий, и отпусков, и, разумеется, еды. Так что ничего не поделаешь при всем патриотизме, более того, при всей восточной ориентации. Вот Песков, насколько я знаю, он своим детям нанял няньку-китаянку, забегая впереди паровоза. А Владимир Владимирович, вот да, 26 гувернанток, тут 26 миллиардов, там 26 гувернанток. Наверное, эта цифра имеет какое-то сакральное значение. Многовато, мне кажется, но, видимо, он их готовит к европейскому будущему, потому что правильно понимает, за кем это будущее остается.
Ну, все-таки справедливости ради не 26, а 20 гувернанток из Европы.
20 всего лишь, да?
В расследовании, да,
наших коллег. 6 было лучше, честное слово.
наша коллега из издания «Система». Ну, кстати, тем, кто не читал, почитайте. Одна из самых интересных публикаций этой недели, она такая довольно многослойная. Вот, интересно. Хотя я думаю, что вот большинству населения нашего, и мы постепенно приближаемся к одной из ключевых тем, но еще не заходим на нее. Большинство населения нашего не покажется чем-то, не знаю, из ряда вон выходящих. Ну, Путин же царь, типа, а у царя так и должно быть, все всегда так было всю
жизнь. Разумеется, да. У вождя должны быть две вещи: половая мощь и очень много денег. Половая мощь – это, видимо, количество детей, а много денег – это количество гувернанток у этих детей, разумеется, им. Правильно совершенно, я уже встречал кое-где ассоциацию, что эти гувернантки должны быть Мэри Поппинс, леди совершенства, женщины Цельбиона. Они зарекомендовали свою идеальность. Правда, хочу напомнить, что Мэри Поппинс была выдумана Памелой Трэверс после посещения советского детского сада, где она увидела таких же страшных, жестоких, при этом очень красивых, молодых, но ледяных абсолютно воспитательниц, и они послужили ей, если угодно, оригиналом. Но поскольку в России такая педагогическая школа утрачена уже сейчас, приходится завозить из Европы.
Да уж, да, что это, все бы нам только, знаете, на иностранное, да,
за иностранное, безусловно.
Вот, так вот, все. Неужели нельзя найти, неужели в России нельзя найти 20 гувернанток?
Саш, а если серьезно, нет, найти можно, чему они будут учить? Они что, будут им дугенщину внушать, да, конспирологию рассказывать? А я вообще думаю, что единственная страна, у которой сегодня реально ноль своей идеологии, это Россия. Своя есть у Китая, своя есть у Европы, у Америки огромная своя, вот сейчас они к 250-летию страны предпринимают масштабную ревизию, как раз припоминаю все лучшее в своей истории. Что они в России-то будут рассказывать, где учебники истории переписывались столько раз, что уже совершенно непонятно, где правда, где Панфиловцы, где Космодемьянская, где Сусанин. Половина является мифом. И, разумеется, в этих обстоятельствах лучше нанимать иностранцев, как хотите.
Ну, наверное. Но, с другой стороны, у Кремля есть еще одна вакансия, помимо, значит, 20 гувернанток. Открылась она не так давно. РГГУ, университет не последний, так сказать, ищет биографа рода Путина. Надо сказать, я даже так это немножко так вдохнул, когда прочитал. Значит, вакансия появилась 23 апреля в единой системе проведения конкурсов. Такая же информация появилась на сайте РГГУ. В заявке говорится, что научному сотруднику предстоит провести исследование на тему «Коллективная биография членов рода Путиных в пореформенной России 1861 года, 1917 года, переход от земледелия к мелкому городскому предпринимательству». Ну, то есть, что я представляю себе, что после 17-го года, видимо, как-то более-менее понятно, а вот для того, чтобы изыскали, что там было до, и как-то какую-то родословную вывели куда-то, я уже не знаю, в космос. Там,
ключевое слово здесь, конечно, «мелкий».
К мелкому городскому предпринимательству, да. Человеку, который займет эту должность, предлагают, в общем, довольно скромную зарплату в 82 тысячи рублей, ну, для Москвы и для ведущего вуза, я имею в виду, и ежегодный отпуск. Никаких других надбавок льгот не предусмотрено, заявки принимаются до 10 июня. С другой стороны, ну, может, работа-то и не пыльная, я не знаю. Как там у биографов, как вы полагаете?
Понимаете, здесь вот две сложности и две прямые ассоциации. Во-первых, в своей статье «Публицистическое слово о великом гражданине» Леонид Максимович Леонов предложил, я могу путать название статьи, может быть, о великом гражданине, по-моему, слово о великом гражданине. Он предложил ввести новую систему летоисчисления со дня рождения Сталина. И почему это не было сделано, не ясно. И самое главное, что он предложил его детальнейшей, подробнейшей биографии посвятить целый институт, ибо малейшая деталь формирования великого человека драгоценна для потомков. Вот дословная формулировка, это, безусловно, необходимо. А Сталин тогда возражал. Более того, он возразил против русского перевода его детских подростковых стихов. Он возражал против публикации мемуаров его современникам и запретил пьесу Булгакова «Батум», подробную биографическую, где рассказывалось о его юности. Могу сказать, почему. Потому что в этой пьесе показан был Сталин-революционер, Сталин-антимонархист, и показан так убедительно, что так и хочется последовать его примеру. Хочется как-то начать разрушать монархию. Безусловно, правильно говорил Хмелев, которому предлагали играть Сталин, он сказал, все время такое чувство, когда герой замолкает, все время хочется, чтобы он сказал что-нибудь еще. Прямая цитата из Бабеля. Когда Беня замолкает, хочется, чтобы он сказал что-нибудь еще. Бандитская юность Сталина совершенно, с его точки зрения, не заслуживала увековечивания. Но была и вторая история. В свое время, к очередной годовщине, на этот раз 70-й, Владимира Ильича Ленина, задумывалось написать, наконец, его научную биографию. И Мариэтта Шагинян, несколько опережая время, в 1937 году написала роман «Семья Ульяновых». Замечательная семейная хроника, кстати, абсолютно в духе господ Головлёвых, семьи Тибо или, скажем, саги о Форсайтах. Такая хроника семейного распада, очень талантливая, где черным по белому было написано, что один из дедов Ленина был евреем. И, соответственно, на четверть евреем был сам Ленин. Вследствие чего книга «Семья Ульяновых» была закрыта на долгие 30 лет и не переиздавалась. Мариэтта Шагинян, насколько помню, в «Человеке и времени» писала, конечно, не имея в виду себя, «В биографиях великих покойников обязательно можешь напороться на что-нибудь непредвиденное». Она писала это о мыслевичке, но понятно, кого она имела в виду. Это там же она добавляет. Поскольку я всю жизнь занималась биографией великих, свое плебейское серебришко я перед смертью хочу почистить сама. Так начинается ее знаменитая автобиография «Восьмитомный человек и время». Очень подробная и точная книга. Но ничего не поделаешь, когда биограф начинает докапываться до правды, он волей-неволей узнает слишком много. Вот, может быть, именно поэтому пока этому биографу заплатят 81 тысячу. А вот по результатам он может получить все деньги мира. А думаю, кстати, что работать ему не так долго, ведь полное собрание сочинений Сталина успели доиздать только до 15 года, а дальше с ним случилась одна неприятность, которой никто же не избежнее. Может быть, это и приятность скорее. В общем, так вышло, что стратегические исследования бессмертия вождя очень часто упираются в его физическую смерть, а иногда и в крах режима. Поэтому надо побыстрее найти этого человека, чтобы он хоть раз или два успел получить свою невеликую зарплату.
Тот случай, который вы описали с Мариэттой Шагинян, знаете, как будто бы это такое свидетельство, ну, известного анекдота, что вследствие главное не выйти на самих себя.
Вот, совершенно верно. И более того, я ни одного не могу понять, почему так тщательно скрывался тот факт, что Ленин не великорос. Ведь это прекрасно, если человек, спасший Россию, воплощает в себе и калмыцкие, и еврейские, и русские корни, и сельские, и городские, даже священские. То есть является каким-то синтезом мордвы и чуди. То есть воплощает в себе все. Нет, он должен был быть великороссом. И сам Сталин, когда, собственно, начались его изображения в кино, больше всех любил, как играет его Гелавани. Он играл без акцента. Вот это ему казалось самым точным.
А как вы полагаете, какой KPI будет стоять перед биографом рода Путина?
А что должен, такое, KPI?
Что он должен найти? KPI – это задача, собственно говоря. Показатели, каких достичь он должен?
Наверное, страшную вещь сейчас скажу, но надо найти у него монархические корни. Я читал, что кто-то из его предков был поваром то ли Ленина, то ли царской семьи, но в любом случае залетал довольно высоко. Мы прекрасно с вами понимаем, что никакого бессмертия не будет у него, и что, более того, никакого вечного правления не будет, и что крах его будет очень масштабный, вместе с ним обрушится вся эта система. Мы это хорошо понимаем, это видно отсюда. Но они там, безусловно, думают о монархии. Они думают о возвращении православной монархии, о том, чтобы его короновал патриарх, о том, чтобы было установлено престолонаследие, чтобы дети были объявлены по определению наследниками. Монархическая тенденция их очень сильно занимает. Я думаю, что и Никита Михалков, подумывая о президентстве, не просто так снял глубоко монархического сивильского цирюльника, хотя и выдавал его старательно за комедию. А монархия витает в воздухе. И вот такой замечательный один писатель, сын Джон Ле Карре, когда он приезжал в Россию, он мне сказал: в Британии монархия давно привычка, давно декорация, а вот в России, пожалуй, она позвоночник. Боюсь, что это так.
Да, кто бы знал, что до сибирского цирюльника дойдем сегодня.
Дойдет, совершенно верно.
Но, тем не менее, вот дошли, и смотрите-ка. А сейчас ненадолго посмотрим, чем занимается Россия на постсоветском пространстве. Ну, помимо того, что, значит, ежедневно ведет войну, это уж безусловно. Ну, тут мы уже столько аналогий с вами подбирали. А вот, знаете, не то чтобы новое слово, нет, тут ничего нового нет. Но, так сказать, ну, какой-то, я не знаю, новый всплеск этой активности. Россия пытается душить Армению перед выборами, и последовательно, значит, то газ перестанет поставлять, то, наоборот, запретит поставки воды минеральной или цветов, или как клубники, фруктов там каких-то и всего прочего, коньяков, естественно, ну, то, что называют коньяками там, вот, и так далее. В общем, короче говоря, через неделю будут выборы в Армении, и как-то все сильнее и сильнее становится давление на власти, которые в случае перевыборов, в случае того, что если их перевыберут, они обещают европейским курсом идти, и в то, ну, курсом евроинтеграции, что, как открыто совершенно предупредил Путин, чревато повторением событий, которые происходят в Украине.
Ну, понимаете, прежде всего, мне хочется здесь вспомнить классическую формулу Черчилля: если бы когда-нибудь оборвались все наши связи с Российской империей, больше всего я жалел бы об утрате армянского бренда. Кстати говоря, именно после фултонской речи сказал он знаменитую фразу: «Боюсь, теперь дядя Джо резко сократит поставки», на что дядя Джо их удвоил, что мне особенно нравится. Это все-таки Сталин был человеком эффектного жеста. И это, конечно, далеко не классика, но я один стишок вам напомню. Именно мне нужно показать, что ничего нет нового под луной. Сейчас я его ищу, мы потом, естественно, подсократим, потому что момент поиска может затянуться. Это то, что я писал в момент первого развода России с Украиной, и все это было настолько похоже на сегодняшнюю армянскую ситуацию. Меня радует только то, что у Армении нет с Россией общей границы, но сходство просто патологическое. Это стихотворение, которое называлось «Любовь и газ», и, слава богу, в архивах «Огонька» оно сохранилось. «О, как мы любили друг друга, как все умилялись вокруг, мы мучились лишь от испуга, что все это кончится вдруг. С утра, не жалеючи пыла, я вкалывал, не клевещи, а ты мне галушки лепила, варила мне стали, борщи. Борща незабвенного запах поныне внушает восторг, но ты все косилась на запад, а я все смотрел на восток. И женской походкой зовущей ушла ты налево с тоской, и мы Беловежскую пущу и развод обозначили свой. Над миром другая эпоха взлетела крылами плеща, но мне без любви твоей плохо, хочу я тебя и борща. Ты ходишь в оранжевом стильном с красавцами польских кровей, а я с вожделением бессильным любви домогаюсь твоей. А ты на Майдане плясала, назло распахнув малахей, и я запретил твое сало, и ты мне сказала: нехай, ты в жар меня снова бросала и наглым румянцем цвела, и я разрешил твое сало, но ты лишь плечом повела. Со злобы бессильного старца я вижу себя без прикрас, умри, никому не достанься, и я перекрыл тебе газ. То есть, одним словом, вся эта ситуация, торговая война и взаимная нелюбовь и смотрение на Запад, нам знакомо еще, страшно сказать, я даже боюсь сказать, какой это был год, сейчас я найду. Это не классика, понимаете, но это 2008, март 2008 года. Самое поразительное, понимаете, что бессмертие нашей лирики гарантирует не ее качество, а гарантирует нам российская политика, которая ходит все по тому же самому кругу. Там очень хорошо заканчивается. Но ты мне в лицо поглядела и молвила точно врагу. Каханый, не в вентиле дело. Но что я еще-то могу? Да, боюсь, что так.
Да, похоже, что так. Желаю всячески армянскому народу сделать свой свободный выбор.
Сделать правильный выбор.
Да, да, ну, по возможности свободный, чтобы он был, несмотря ни на какое давление через неделю.
Извне.
Да, мы через неделю, видимо, я так думаю, что без меня, потому что я не приеду еще, может быть, с Юрой Дмитрий Львович проведут билетом, может быть, как-то мы решим иначе, но будут наблюдать за выборами. Нет,
Саша,
в Армении.
Мне главное, чтобы в момент моего приезда в Вильнюс вы там были, если можно.
В прямом эфире. Да, значит, не мешайте мне делать объявление вообще.
Да, простите, простите.
Вводим людей в заблуждение. В следующее воскресенье все равно, так или иначе, но Classic News мы постараемся сделать, несмотря на мое отсутствие. Вот что я хотел сказать. Значит, вы уже упомянулись в своем бессмертнейшем стихотворении Саша Филипенко и его высказывание, ну, в такой, в поэтической форме. Писатель Саша Филипенко, я напомню, в эфире «Дождя» он это впервые сказал. Он сказал, что россияне сидят с языками в жопе, буквально 27 мая. У него спросили, значит, как украинцы переживают вот, последние атаки там, и так далее. Он говорит, что этот народ не сломите. В Кремле, похоже, не понимают, что это очень стойкий народ. И я сейчас своими словами пересказываю, но смысл такой. Вот. И это не то, что россияне, которые сидят с языками в жопе. Ну и поднялся довольно большой общественный резонанс. Саша выступал и у нас в утреннем эфире. Мы обсуждали и в стриме, и это обсуждалось в «Драма Квинс». В общем, это одна из больших общественных дискуссий и в Фейсбуке, и где бы то ни было. Итак, что не то, что думаете. Может быть, у нас есть даже и какая-нибудь, может быть, историко-литературная аналогия к этому, не знаю.
Ну, самая прямая у меня есть только одна, и это дословная цитата из интервью Новеллы Матвеевой, которую она давала мне. И она сказала: «Все чаще я наблюдаю ситуацию, когда, усевшись на человека верхом, связав ему руки и заклеив скотчем рот, негодующие люди говорят о рабстве, о молчании и о неспособности к сопротивлению». Конечно, не Филипенко заклеил рот российскому населению, но злорадствовать по случаю этого безмолвие я бы тоже не стал. Понимаете, ведь российское население живет сейчас в ситуации, похожей белорусской, будем откровенны. В Белоруссии был, по крайней мере, 20-й год. Таких масштабных выступлений в России не бывало. И после этого, разумеется, были и чудовищные пытки, и репрессии, и все дела. Но все-таки Лукашенко сумел со своей оппозицией хоть как-то договориться, а более того, часть ее сейчас выпускает. Таких репрессий, как в России, таких придирок к малейшему слову, таких пыток, таких жестокостей, тотальной мобилизации, отправки на фронт, вообще такого культа пытки, как в сегодняшней России, я думаю, нет нигде. Поэтому предъявлять россиянам какие-либо претензии довольно сложно. Понимаете, у Жели Желева в его книге «Фашизм» сказаны довольно страшные слова, что фашизм можно лишь пустить во власть, а выкинуть из власти извне почти никогда нельзя, если он не проиграет войны. Ну, война здесь, как мы понимаем, идет. А большинство людей понимают, что свергнуть фашизм нельзя, допустить можно, свергнуть невозможно. Он становится кровью и плотью нации. Поэтому, хотя меня, безусловно, бесит очень часто, больше всего меня бесит, когда россияне начинают ненавидеть отъезжантов, да, говорить, что мы сбежали, а они там страдают. Мы не сбежали, нас лишили возможности жить и работать там. Но, безусловно, ответной ненависти россияне от меня не дождутся. Я очень хорошо знаю, что когда весь этот морок спадет, мы будем встречаться по-прежнему и не будем припоминать друг другу всех нынешних резкостей. А если будем, я найду, что ответить.
Дорогой Дмитрий Львович, хотя мне близка ваша позиция по поводу отношения к россиянам, так или иначе, просто справедливости ради скажу, что, боюсь, в оценке белорусских репрессий вы несколько ошибаетесь, потому что, ну, мы смотрели, там что по процентному отношению, если по процентному отношению к населению смотреть, то репрессии в Беларуси, они просто в десятки раз больше, чем в России. Да и вообще в количественном отношении просто, несмотря на то, что в Беларуси на порядок меньше людей живет, да, вот, они больше, и изощренности им тоже не занимать.
Не занимать.
Просто справедливости ради.
Понимаю, да, и пытки на Окрестино мы все знаем очень хорошо. Просто, понимаете, вот сейчас страшную, наверное, вещь скажу, но это так интуитивно воспринимается. Свой народ Лукашенко не воспринимает как отчужденный. Он все-таки к этому народу испытывает некие родственные чувства. И на тотальное уничтожение этого народа он не готов. А вот Владимир Путин от своего народа отчужден, как положено ГБшнику. Он видит этот народ в основном на допросах. Поэтому он дышит таким презрением к этому народу, к этому населению. Он настолько его не уважает, настолько чувствуется. И уж, конечно, он не плоть от плоти от него. Может быть, поэтому он и интересуется своей родословной, желая показать, что у него какие-то иные корни. Безусловно, Владимир Путин, если потребуется, готов будет истреблять людей в количествах, превышающих всякое разумное, всякую разумную, прости господи, необходимость, хотя разумной необходимости здесь нет. То, что Лукашенко им не чужой, чувствуют, кажется, и сами белорусы. У них к нему такое презрительно-родственное отношение, и Бацко его называют не зря, и не сам он это придумал. А Путина называют дедом, это несколько иное, или Михаилом Ивановичем, что уж совсем не родственно.
Я вот все думаю, ну, на самом деле, мне кажется, что вы, конечно, это то ли желаемое за действительное, то ли что
очень там. Очень может быть.
Да, но очень вот, я, знаете, я думал, я пришел к ответу-то, на самом деле. Я вот тут, у меня было время подумать, я все думал, почему Быков так очарован Лукашенко, что на фоне Путина он для него выглядит каким-то, ну, там, плюс-минус приемлемым. Потому что для меня оба они, что один, что другой, абсолютно, значит, абсолютные упыри. Вот, но я понял, друзья мои, у меня есть ответ. И он, я думаю, абсолютно правильный. Дело в том, что мы записываем эту программу 30 мая. Если вы прогуглите 30 мая, вы увидите, что это Международный день картофеля. Ну, понятное дело, нельзя в Международный день картофеля о картофельном диктаторе.
Простите, значит, да,
как-то его, значит, как его унижать.
Его еще называют пюрер.
Пюрер, да. Понятно. Давайте пюрер, сделаем, да. Друзья мои, не злитесь, пожалуйста. Особенно ну, вот кто ну, здесь, из Саша, Беларуси. Здесь, не злитесь здесь на Дмитрия Львовича, это у него из-за календаря все.
Не-не, здесь есть объяснение. Вот Владимир Сорокин как сказал, почему я отношусь к советскому искусству почти с любовью. Наверное, потому что оно уже мертвое. Вот я боюсь, Александр Григорьевич кажется мне не то, чтобы лучше, нет, он кажется мне безопаснее, потому что он, безусловно, покинет свой пост раньше Путина и не так катастрофически, как Путин. Может быть, вот это. Я чувствую, что его политическое, как бы это сказать, обнуление ближе, чем путинское.
Там хорошо, где нас нет, так да, сказать, в том ну, числе быть, и во времени. Ладно, давайте перейдем, да, так сказать, суп поели и картофель уже даже. Давайте перейдем к сладенькому, так сказать. Вот, сладенький у нас Шаман, певец, который довольно часто фигурирует в нашей программе. И вот он выпустил такой программный клип, где сгенерированные иноагенты, кстати, нас с вами там, Дмитрий Львович, нет.
Но никому я подумал, не нужны.
Да, я подумал, знаете что, ну, многие обиделись, вот, значит, вышел целый мультфильм про монеточку, как она увидит, что ее тоже не взяли, и все прочее. Вот, многие как-то недоумевают, почему, кто значимый для пропаганды, а кто незначимый. Вот, никто же не рассматривает, шаман это не наделяет субъектностью, соответственно, через него видит пропаганду. Ну вот, а я, знаете, что подумал? Я подумал, что на самом деле иноагентов наплодили так много, что ими в его кабинете можно все стены сверху донизу обвешивать, вот 3 на 4, такое, что не рассмотришь. И все, и может и не хватить поверхности-то, так сказать.
Я боюсь, что здесь, если уж цитировать классиков, слишком большой соблазн вспомнить Пушкина. «Меня он удалил, меня ж любя», в «Каменном госте», говорит Дон Жуан о своей ссылке. Я тут вовсе не виделся с Венедиктовым. Очень теплая была приятная встреча. Спасибо.
Смотрите Facebook Дмитрия Львовича.
Я видел, да, мы там
сфотографировались. Или Алексей Алексеевич, я не помню.
Да, сфотографировались в виде Бакунина с Марксом. Он стал очень на Маркса похож. И шевелюрой, и бородой, и, страшно сказать, диалектическим материализмом. И вот тоже я говорю, а будут ли там мои книги издаваться? Он посмотрел на меня теплым, глубоким взором и таинственно сказал: «У тебя там больше друзей, чем ты думаешь». Может быть, это является таким, ну, скрытым проявлением. Может быть, шаман меня подсчитывает, а может быть, кто-то из идеологов подсчитывает втайне. Но, наверное, у нас там больше друзей. Может быть, они смотрят сейчас новости в классике, похохатывают, хлопают друг другу по плечу и тоже радуются, когда они к нам попадают. Помнят, что называется.
Я бы хотел, чтобы вы с поэтической точки, ну, на самом деле, наша литература-центричная программа, да?
Да.
Все-таки вот мы уже тут много рассматривали, и с точки зрения музыки, что он спер Skyfall, и с точки зрения видеоряда, вот эти все иноагенты и все прочее, что сам он там этот НКВДшник. Давайте же с вами оценим с точки зрения текста. Я боюсь, что вы не очень помните, я могу вам пару куплетов напомнить.
Да, читайте, конечно, я это люблю.
«Ты, душа моя, сердцем вольная, черным ворогом непокорная, свет твоих икон – это испокон, и пока живой, я всегда с тобой. Россия, мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края. Для нас отрада, врагам преграда, стенами храма – Россия, мама». Еще один куплет я процитирую, он важный, я потом скажу почему. «Сквозь века идешь, правдой славная, ты судьба моя, Богом данная, за тебя горой, как в последний бой, и в земле сырой я всегда с тобой».
Знаете, сегодня еще и день смерти Пастернака, и Пастернак в 1938 году сказал Тарасенкову, критику: «Толь, я все время думаю, а почему они нас не позовут? Мы же им напишем гораздо лучше». Но потом понимаю, им не надо, чтобы было хорошо. Это глубокая мысль. Им надо, чтобы сожрали и так. Конечно, рифмоплетство шамана, его эти слова-кирпичи, тяжелые такие, знаете, вот как...
Опять же, справедливости ради, простите, прерву, скажу, что это не его слова. Вот. И отдельно об авторе мы еще поговорим.
А чьи они, чьи?
Да скажите, а я потом вам все расскажу.
Если это ваши, Саш, признавайте.
Нет, нет, Господь с вами.
Нет, просто им не надо, чтобы было хорошо, и они стараются как можно хуже, потому что в этом есть дополнительное унижение. Они как бы говорят нам: и так схаваешь, понимаете? Вот это, конечно, ужасно. Но я надеялся, что шаман, хоть что-то рок-н-ролльное в себе сохраняя, пишет все-таки сам для себя, как положено рок-исполнителю. А кто это нафигарил, скажите?
Автор этого текста некто Наталья Касимцева, поэт-песенник. Она известна, ну, я посмотрел по... Я провел большую изыскательскую работу, надо сказать. Она довольно много песен для поп-артистов писала. В основном это там Максим Фадеев, еще кто-то, но... 4, по-моему, 4 или 5 даже, там 4,5, там, сейчас поясню. песни на ее стихи исполняла Алла Борисовна Пугачева, например. Вот. Одну «Арбакайте» про Пугачева Алла будет петь, может быть, вы слышали.
Знаю, конечно.
Да. Вот. Это самая известная, на самом деле, песня, ну, относящаяся к Пугачевой. Еще там какие-то исполнители, много этот самый, как его, «Рюмка водки», который, это не ее слова, но этот, ну, вы поняли. Вот. Короче говоря, я провел невероятную изыскательскую работу, и в моем распоряжении оказались черновики этого текста, вот того, который вы слышали только что. И видели бы вы, на самом деле, как увлеченно автор работает буквально с самой первой строчки. И вот перед тем, как была найдена та самая формулировка, она, вот Наталья Касимцева, перебирала огромное множество вариантов. Это все исчеркано буквально. И вот я вам хочу представить вариации, ставшей уже знаменитой строки «Россия, мама, ты в сердце прямо». Вот какие были варианты. «Без Инстаграма», «Не Квин, но драма», «Спартак Динамо», «Массаж Лингама», «Хуёв Панама», «И в харю рама», «Телепрограмма», «Тупит упрямо», «Не пьет ни грамма», «Адепт ислама», «В завалах хлама», «Кардиограмма», «Отпеть вне храма», «Могила яма». Ну, вот так примерно.
Массаж, это гениально. Массаж Лингама, это я говорю.
И лишь конечным вариантом стала точно найденная «Россия, мама, ты в сердце прямо».
«Массаж Лингама, ты в сердце прямо».
О,
не дурно.
Да, ну поскольку у нас передача с вами ворованная, ну, в смысле форма ее, так сказать, украденная, то тоже должен признаться, что эту форму я покрал у «Квартета И», который делал такие штуки для нашего радио. Да, вот такая, значит, у нас история. И давайте на этом, собственно говоря, что мы будем... На этом мы закончим наш сегодняшний Classic News. Дмитрий Быков, спасибо большое, Дмитрий Львович.
Через неделю, надеюсь, или через полторы быть у вас лично. До скорого.
Да. Пока. Счастливо, пока. Спасибо большое. А нашим зрителям я хочу напомнить, что, как всегда, в понедельник для вас работает The Breakfast Show в 9 утра по Москве, Киеву и Вильнюсу. В 8 часов, господи, забыл, 8 часов по Парижу с Берлином, и в Лондоне и Лиссабоне в это время будет 7 утра, обязательно приходите. Спасибо всем, кто смотрел, поставьте лайки, всем счастливо, пока.